Всем привет! Если у вас тормозит YouTube, смотрите к описанию к этому видео, как исправить эту проблему. Ну а меня зовут Богдан Бакалейко. Сегодня суббота, 28 декабря, год подходит к концу. Будем подводить итоги, экономические итоги минувшего года и смотреть, что нас там будет ждать в 2025 году. Это программа «Курс». По традиции попрошу вас поддержать нашу работу. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ну и мы начинаем. В нашем эфире Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Богдан, добрый день, здравствуйте, зрители. Рад быть у вас в гостях. В общем, праздник накануне, выходные, гулять можно. Поэтому давайте, что называется, весело-весело встретим Новый год.
Хотя конец года не такой уж и веселый, я бы так сказал. Может быть, не по экономическим вопросам, но мы видим и экологическую катастрофу в Черном море, и авиакатастрофу видим в Казахстане с азербайджанскими авиалиниями. И так или иначе придется, наверное, нам этот последний выпуск программы затрагивать в нем и политические какие-то вещи в том числе, хотя я не сторонник. Я обычно люблю экономику отодвигать от других тем. Но, тем не менее, давайте сначала все-таки по итогам года, по 2024 году. Вот издание ZBL назвали российскую экономику марафонцем на стероидах, который очень сильно устал. Как вам такое описание?
Красиво. Красиво, только, как говорится, в экономике очень часто вопрос в определениях. Что значит устал? И вообще говоря, чьими глазами мы смотрим на российскую экономику? Мы смотрим глазами российского обывателя, мы смотрим глазами Владимира Путина, мы смотрим глазами эксперта-аналитика, и у каждого из них будет своя точка зрения. Да? Ну, это примерно как слона, один держит за ногу, другой за хобот, третий за хвост, четвертый за ухо, четверо слепых, да, и пытаются определить, что такое слон. Но то же самое с российской экономикой. То, что мы точно видим, да, что вот военный импульс, вот то, что называли раньше военное кейнсианство, вот этот импульс закончился, но он закончился главным образом, потому что вот вбрасывание новых денег, новонапечатанных денег, чем Минфин воспользовался в конце 22-го до начала 23-го года, примерно 5 триллионов рублей, он иссяк к середине 23-го года. И на самом деле этот импульс закончил, ну, его вот этот наркотик, который вкачивали, да, его прекратили вкачивать полтора года назад. Ну и эффект, да, действительно сказывался, потому что военно-промышленный комплекс продолжал наращивать объемы производства. В каких-то секторах даже сейчас Росстат говорит, что объемы производства продолжают расти. Хотя трудно в это поверить, потому что каким образом можно увеличить производство в штуках, да, ведь экономический рост, он меряется в штуках, ну вот с убором, как правильно сказать, с элиминированием, вот черт, опять иностранное слово, с элиминированием эффекта роста цен. Да, поэтому все остальное, вся гражданская часть российской экономики, ну, собственно говоря, она и в 23-м году не демонстрировала никаких особых ярких перспектив. В 24-м все это медленное, вялотекущее затухание, опять неравномерное, где-то что-то росло, где-то что-то падало, оно продолжалось. Вот. Что важно отметить, да, что начиная с конца 23-го года и весь 24-й год, вот в дополнение к наркотику, который был такой денежный импульс, вновь напечатанные деньги, Минфин очень хорошо освоил другой импульс для экономики под названием инфляционный налог. Когда фактическая инфляция в России оказывается гораздо выше плановой, за счет этого Минфин собирает дополнительные налоги и таким образом перераспределяет ресурсы из невоенных секторов от населения в пользу военных секторов, да, и производства вооружений, и оплаты контрактников. Да, собственно говоря, вот один наркотик сменился другим, и поэтому эффект этих наркотиков разный. Но, как сказать, как любой наркотик, он вызывает негативные эффекты. И если инфляция в 23-м, начале 24-го года разгонялась очень-очень медленно, но опять для экономистов-теоретиков, это для экономистов-аналитиков это не является сюрпризом. Инфляция обычно это механизм, который очень тяжело раскрутить, но еще тяжелее затормозить. Да, и никто не понимает, в какой момент произойдет всплеск. И то, что скачок инфляции случился в ноябре-декабре уходящего года, когда текущие темпы инфляции поднялись до 20% годовых, Да, ну это можно сказать, что случайность. Это могло случиться в январе, это могло случиться в сентябре. Но так получилось, наверное, в сентябре с меньшей степенью вероятности, потому что сезонный фактор. Но вот, собственно, этот наркотик, мне кажется, что он продолжает действовать, потому что если бы не было инфляционного налога, если бы Минфин и Минэкономики честно прогнозировали инфляцию и индексировали все расходы, которые положено индексировать, пенсии, зарплаты бюджетников, социальные пособия по темпам инфляции, и тарифы ЖКХ бы росли бы там, в меру инфляции, а не выше, да, то тогда бы ситуация в российской экономике была бы гораздо хуже и, в общем, сильно бы тяжелее для всех ветвей власти, для населения, для государства и так далее. Поэтому, в принципе, мне кажется, что наркотик он продолжает работать. Другое дело, что эффект привыкания, да, вы или должны увеличивать дозу, на что Путин не готов, ну, либо смириться с тем, что эффект наркотика снижается.
При этом, если уж такими определениями говорить, что бюджетный импульс как будто бы эйфоретик очень краткосрочный, а инфляционный вот этот буст — это скорее депрессант, и депрессант, который может длиться очень долго. А если сегментировать общество, я тут наткнулся в ТикТоке, в коротких видео, несколько очень разных видеороликов. С одной стороны, там семья, муж и жена пытаются угадать, сколько стоят продукты в Азбуке Вкуса, и там продукты по 5 по 6 тысяч рублей стоят. С другой стороны, такой стебный праздничный стол, где краб у тебя из сосисек выложен, майонезный салат состоит только из майонеза. Ну, то есть есть очень богатые люди, есть очень, может быть, не очень далеко не богатые и бедные люди, а есть еще пенсионеры, у которых, в общем-то, доходы никак не росли, но мы их никак не видим, разве что только, может быть, в соцопросах. И вот здесь хотелось бы понять, за вот эти 3 года, а скорее даже, наверное, за последний год, российское общество если смотреть по карману, да, по доходам, оно скорее выиграло или скорее проиграло?
Опять, Богдан, общество, оно разное, да, и вы, вот, собственно говоря, вы в своем вопросе сказали, что есть разные люди, да, вот есть те, кто на Новый год идут в Азбуку Вкуса, а есть те, кто майонезный салат из майонеза, а есть пенсионеры, про которых мы вообще не видим и не слышим, что с ними происходит, да, поэтому... Если брать население в целом, брать среднюю температуру по больнице, то доходы населения выросли. И выросли существенно, гораздо сильнее, чем выросли они в прошлом году. Другое дело, что этот рост доходов случился, ну или произошел очень-очень неравномерно. И примерно, вот, ну опять, предварительная оценка Росстата где-то 8% рост реальных доходов. Из этого половину, 4%, около 4% составили проценты по депозитам в банках. Да, вот это повышение, резкое повышение процентных ставок по депозитам, которое случилось в 2024 году, оно вот дало населению 2% пункта ВВП доходов, или 4% роста реальных доходов, рост доходов населения. Да, то есть колоссальная сумма, но мы понимаем, что эти доходы достались не всем. Да, начиная с того, что вообще говоря, только 1/3 российских семей, российского взрослого населения имеет банковские депозиты, ну то есть деньги, которые сберегают, не текущие счета, а вот деньги, которые можно трактовать как сбережения, ну хотя бы трехмесячные. А дальше примерно 70% этих депозитов сосредоточено в руках там, 12% наиболее богатых вкладчиков. Ну, то есть, эти доходы достались там верхнему слою российского населения, а пенсионеры, у которых пенсия была индексирована, по-моему, на 7%, если не на 5%, в 2024 году, они столкнулись вот с той самой инфляцией, которая по оценке Росстата составила 10%, там 9, не знаю, точка 8, 9, 9,9, да, ноябрь-декабрь 20% инфляция. Если пересчитывать инфляцию и смотреть как раз по корзине пенсионеров, по потребительскому набору, вот по корзине потребления для наименее обеспеченных слоев населения, я думаю, что даже по росстатовской методике там будет где-то между 12 и 15%. И понятно, что пенсионеры стали жить хуже. И они же стали жить хуже абсолютно, в абсолютном выражении, потому что их доходы реально обесценились, они росли медленно, чем инфляция. Но пенсионеры стали жить хуже и в относительном выражении, потому что средняя зарплата растет гораздо быстрее темпов инфляции. Да, и опять, это средняя температура по больнице, но тем не менее сравнение средней зарплаты и средней пенсии по медианным доходам, там, к сожалению, Росстат не дает статистики, было бы более интересно посмотреть. Вот, но это говорит, что пенсионеры становятся гораздо более бедными внутри структуры российского общества. То есть вот коэффициент Джини, который говорит о уровне неравенства, он должен был в 2024 году сильно вырасти. Вот, поэтому да, это вот такая, как это, температура по больнице.
Пенсионеров при этом у нас плюс-минус где-то треть населения. Вот я просто хотел бы понять в количестве, в людях, скорее люди проиграли или выиграли? То есть вот те, у кого доходы выросли, наверняка это меньшая часть населения.
Да, конечно. Да, конечно. Но смотрите, пенсионеров у нас 41 миллион человек из 112 миллионов взрослого населения. Ну, это, не знаю, вообще там процентов 37-38 получается, да? Вот, ну, конечно, если к ним добавить бюджетников, у которых зарплата не индексировалась в этом году, да, ну, в общем, половина населения вообще, что называется, ну, стали жить беднее. И, конечно, конечно, там вот опять, если кому на Руси жить хорошо, то я думаю, что там, улучшение жизненных условий, повышение доходов ощутило, ну, не более чем треть населения.
Да, и хотелось бы понять, как долго это будет длиться, потому что, ну, так или иначе, мощности производственные у России заполнены, производство уже расширять некуда, индекс PMI сокращается в декабре, и там издание, например, Business FM спросило несколько там, директоров на предприятиях, они все говорят, что декабрь довольно спокойный месяц оказался, хотя обычно такого не было. Наоборот, куча заказов, мы работаем в три смены, а тут какой-то суперспокойный декабрь, и хотелось бы понять, ну, как долго эти зарплаты еще будут расти, зарплаты или там даже реальный доход населения, потому что, ну, как будто бы уже потолок.
Ну, это вот именно хорошая фраза, как будто бы. А ведь, посмотрите, у нас в стране рекордно низкая безработица, рапортует на каждой встрече Владимир Путин. Но ведь это уровень безработицы, он настолько низкий, что для экономистов это ненормально. Для экономистов нормальный уровень такой, допустим, минимальный уровень безработицы где-то порядка 4%. Но это связано с тем, что люди меняют место работы, люди переезжают из города в город, у них случаются какие-то семейные проблемы и так далее. То есть вот там ниже 4% безработица в стабильной, сбалансированной экономике опускаться не должна. Мы видим заявление чиновников из Минтруда, которые говорят, что в стране дефицит рабочих рук 1,5 миллиона человек. И, ну вот, и мы думаем, так, куда эти 1,5 миллиона делись? И мы хорошо понимаем, что эта часть ушла на фронт, ну, половина из этих, да, 1,5 миллионов, а половина уехала за границу. То есть вот он дефицит рабочих рук. И дальше мы понимаем, что с одной стороны Путин, Кремль, губернаторы, Министерство обороны, Белоусов все вместе совокупными усилиями требуют все больше и больше контрактников, да, там 25-30 тысяч человек в месяц, а то говорят, что даже и больше уже нужно, что там чуть ли не 400 тысяч контрактов с лишним в год. Соответственно, заманивать на контракт можно только повышением вот этих подъемных денег. Дальше, а с другой стороны, запредельно высокая процентная ставка, которую установил Центральный банк, она душит там не гражданские, не военные сектора экономики. Ну, то есть, там понятно, что у предприятий ВПК минфиновские авансы получают только там, производители конечной продукции. Их поставщики, они должны брать банковские кредиты. Да, для них это тоже все повышает себестоимость, но с ними их, что называется, так или иначе поддержат. Да, потому что если они перестанут работать, то там не будет конечной продукции, не будет тех самых вооружений, которые страшно нужны Путину. А те, кто работают в невоенных секторах, ну, у них выбор, а что делать, закрываться, да, потому что ты не справляешься с растущим временем долга, особенно если ты начинаешь закрываться, да, ты начинаешь сокращать избыточную численность. Ну, и человек, который уходит, выбрасывает его на улицу, он начинает смотреть по сторонам и видит, что вместо своих там 60 или 50 или 65 тысяч в месяц он может получить 240 по контракту, да еще там пару миллионов подъемных. Ну и вот эта вот тяга человека, где лучше, а рыбы, где глубже, она приводит к тому, что перераспределение рабочей силы, оно идет вот в пользу абсолютно непроизводительных секторов, а именно армии, да, в сторону убийц. Соответственно, вы как гражданское предприятие, для того, чтобы у вас люди не уходили, вы им должны снова повышать зарплату. Да, вы повышаете зарплату, ВПКшники должны повышать зарплату, потому что им нужно обеспечивать, директора должны работать 24 на 7. Если у них работники уходят на соседнее гражданское предприятие, ну, их же, как это, их уволить могут, а то и в тюрьму посадить за срыв оборонного заказа. Ну вот, и получается, что гонка зарплат, она будет продолжаться, и самым мощным фактором, который будет это обеспечивать, это как раз продолжение военных действий, необходимость подписания новых и новых контрактов.
Забавный факт. Разговаривал с одной своей знакомой, которая работает в крупнейшей российской IT-компании, которая не может найти себе за рубежом в Европе на той же специальности, должности, работу с такой же зарплатой, какая у него в России. То есть в России зарплата выше, чем в Европе, хотя специалист квалифицированный. А по поводу, все-таки по поводу того, как Центральный банк и Минфин в следующем году будут действовать касательно инфляции и касательно ключевой ставки. Мы видим, что ЦБ не поднял ключевую ставку в конце этого года. Коммерсант со ссылкой на документы Минфина пишет, что так или иначе вот эта вот субсидированная ставка для ОПК и прочих-прочих компаний будет сужаться, и меньше компаний будут все это дело получать, и даже издание Рираш приходит к выводу, что в следующем году будет довольно более такое ручное управление, что кому-то будет больше доставаться льгот, кому-то меньше, но в целом попытаются и не ключевой ставкой как-то в следующем году разобраться с инфляцией. Как вы здесь видите, получится ли все-таки у ЦБ и у Минфина, ну, не только, да, ключевой ставкой, потому что многие с этим не согласны, недовольны этой историей, не только ключевой ставкой, а какими-то надстройками, подстройками побороть с инфляцией.
Богдан, вот все, что вы рассказали, это же не борьба с инфляцией. Это борьба с высокой процентной ставкой. Да, это борьба с растущими процентными платежами, которые есть у компаний, которые получают банковские кредиты. Это борьба за то, чтобы эти предприятия продолжали работу, продолжали производить то, что государству нужно там, в той или иной форме для того, для той или иной головы, руки, тела государства. Да? А инфляция, ну мы же сейчас говорим все-таки о потребительской инфляции, и как очень четко и очень правильно сказал Владимир Путин на своей пресс-конференции, есть доходы, а есть товары. И мы понимаем, что мы уже описали схему, что продолжение войны и высокая ставка по процентным кредитам, по кредитам, они будут, что называется, с одной стороны, выталкивать, сдерживать производство в гражданских секторах, зажимать производство, заставлять увольнять людей, а с другой стороны, Министерство обороны будет требовать новых контрактников. То есть доходы населения будут, вот, как сказать, будет естественное перемещение населения в сторону более оплачиваемых секторов, которые за зарплату получают, а товар не производят. Да, вот то самое сливочное масло, про которое Путин так ярко рассказывал. Соответственно, инфляция в России разгоняется вот этим перераспределением денег, которые Минфин хорошо очень отладил. То есть за счет налогов на бизнес, за счет налогов на население Минфин забирает деньги на развитие у там, частной экономики и тратит их на военную экономику, то есть на совершенно бессмысленные с точки зрения экономического роста, экономического развития проекта. Вот. Поэтому каким образом там, ну, вы будете, хорошо, вы давали там, не знаю, раньше 500 миллиардов льготированных кредитов в месяц, сейчас вы будете давать их 200 в ручном управлении, но у вас от этого больше масла не появится, потому что вы поддерживать будете тех, кто производит пушки или комплектующие для пушек, да, или там подшипники для танков и так далее. Вот. А что касается действий, ну, Минфин в этом отношении, мне кажется, вообще никакой серьезной роли играть не будет, потому что он, ну, все-таки занимает, я бы сказал, такую большую бухгалтерскую позицию. Самое главное, чтобы деньги в кассе были. Да? И если есть дефицит бюджета, то он должен быть минимальным. Вот. А, конечно, ключевой игрок, как ни крути, это банк, Центральный банк, Банк России. Даже не столько он своими действиями, да, что, которые тоже сами по себе важны для экономики, но и тем, что и как он будет говорить. Вот последнее решение, там, сохранить ставку неизменной, Центральный банк мотивировал его тем, что спрос на кредиты сокращается. Окей. Действительно, это так. Но он сокращается не потому, что предприятия не готовы брать кредиты по 27 или по 30%, готовы, В этот же день Центральный банк выпустил обзор руководителей предприятий, которые говорят, что вот инфляционные ожидания на ближайшие 3 месяца 28%. И поэтому ставка по кредитам в 30% их не пугает. Но по 30% нельзя взять, получить кредит, потому что Центральный банк начал зажимать макропруденциальные нормативы, требовать вот эти нормативы мгновенной ликвидности, требовать, чтобы банки держали больше денег, больше активов в очень ликвидных формах. И из-за этого банки не могли давать кредиты. Да, это давление продолжается, но банки нашли хитрый выход. Они вместо того, чтобы давать кредиты, стали покупать облигации, да, которые, знаете, если вы оформляете кредит как облигацию, то вроде как уже это и ликвидные получаются инструменты. Вот. Но сказав, что и опять Центральный банк узнал о том, что выдача кредитов сократилась до того момента, как объявил публичное решение о ставке. То есть совет директоров, принимая решение, знал эту информацию, эксперты ее не знали. Но сказав А, там Банк России сказал Б, да, что мы считаем, что после этого инфляция пойдет вниз. Ну, опять я повторю, что инфляция – это штука сильно инерционная. Она, если набирает ход, если она разгоняется, то ее очень тяжело погасить. И мы видим, что на протяжении 2024 года инфляция медленно, медленно, медленно ускорялась, а в конце года она резко пошла вверх. То есть вот 20% годовых в ноябре, в декабре, и там можно ожидать, что в январе будет цифра близкой к этой, но и в феврале совет директоров собирается, и чего? Ну хорошо, кредиты опять выдаются мало, а инфляция идет вверх. Ну, вот здесь, что называется, бабушка надвое сказала. Да? Раньше в таких ситуациях Эльвира Набиуллина всегда реагировала на текущие события. Говорила, ну, слушайте, инфляция резко выросла, поэтому нужно еще дальше повышать ставку. Да? Поэтому сказать, что будет делать Центральный банк, либо он, как это мягко скажет, ну, лаг между нашими решениями и там снижением инфляции от 3 до 6 кварталов, и поэтому давайте ждать, там выше повышать ставку нельзя, кредиты сокращаются, мы все это видим, давление на экономику идет, спрос в экономике сокращается, возможно. Но если на этом фоне инфляция будет, не знаю, там 20% годовых, мы должны хорошо понимать, это 1,5% в месяц. Да, вот то, что там 1,43, да, 1,43 в ноябре месяце, это как раз и есть там 20% годовых. Вот. И, в принципе, если инфляция будет ускоряться, или если она будет там, не знаю, 1% в среднем в месяц, что там 13-14% годовых, да, то это все равно много. То есть это означает, что по сравнению с инфляцией 2024 года, который там Центральный банк рапортовал, что это все время там 8%, а то и 7%, да, то опять ускорение. Можно сколько угодно спорить, там правильно или неправильно считает Росстат инфляцию, выше она или ниже. Но ведь Центральный банк в своих решениях, он исходит из тех данных, из той инфляции, которую публикует Росстат. У него нет никакого своего измерителя инфляции. У него нет своего градусника, у него нет своих опросов. Да, поэтому, когда вот я оперирую этими цифрами, говорю, что у Росстат такую-такую цифру, я нахожусь как это, на одной волне с Центральным банком. Да, и там мы оперируем в одном масштабе, в одной системе измерений, в одной системе координат. Ну и там это не вопрос, сколько реальная инфляция составляет, она у каждого своя. Вот, поэтому да, вот мой прогноз, что первый квартал будущего года для Банка России будет очень-очень тяжелым с точки зрения принятия решений. Потому что, скорее всего, объемы выдачи кредитов будут сокращаться, потому что это давление на макропруденциальных нормативах будет продолжаться. А с другой стороны, инфляция будет ускоряться. И вот какое решение в такой ситуации принять? А дальше мы уже видим, что, в принципе, начиная где-то там с мая-июня, невоенные сектора промышленности демонстрируют уже такую стагнацию, уже не растут. Да, конец года показывает, что если убирать военные сектора, то промышленность начинает уже снижаться. Сельское хозяйство снизилось из-за плохого урожая, транспорт снизился, потому что стали меньше возить угля. Ну, то есть вот экономика, она все ближе и ближе подходит к тому состоянию, что кроме там военного производства, которое непонятно как считается, непонятно какими дефляторами, непонятно чего и сколько они производят, вот все остальные сектора экономики начинают потихонечку сжиматься. Ну, там один из мощных драйверов российского ВВП – это операции с недвижимостью. Там сокращение льготной ипотеки неизбежно ведет к тому, что там объем услуг девелоперов сокращается, объем ипотечных кредитов сокращается. Соответственно, этот сектор тоже будет показывать падение. Но остается одно спасение – банки. Да, вот банки – это такой еще один локомотив российской экономики. Посмотреть, но они просто прут там ежегодно. Росстат какие-то фантастические цифры роста банковского финансового сектора показывает. Даже не знаю, там в 22-м году, в 20-м году, когда из-за коронавирусного кризиса, из-за начала войны у банков были колоссальные потери, Росстат все равно показывал, что там идет рост. Но сейчас у банков есть огромные выплаты по процентам. Да, очевидно, что кредиты они выдавать по таким процентам не могут, будут покупать какие-то минфиновские облигации или краткосрочные облигации с меньшими процентами. Ну, в общем, вот что должен делать, что должна делать Набиуллина и ее команда, да, это комсомольская ячейка, когда инфляция растет, кредиты снижаются, экономика стагнирует. Вот и пойми, какое решение здесь правильное.
Комсомольская ячейка – это новое описание от Владимира Путина, Центрального банка и Совета директоров. А, ну, вот такой вопрос. А если все-таки нужно теперь смотреть не на Центральный банк, не на Минфин, а на Андрея Белоусова и на Министерство обороны? Потому что 2 недели назад тут он буквально выступал на коллегии Министерства обороны. И да, там много было всяких разных заявлений, но для меня главный посыл был в том, что он как-то все это дело реформирует. И мы знаем, что в начале года как раз вся вот эта оборонная промышленность получает деньги на новые заказы, чтобы там как-то вооружиться, перевооружиться. Так, может быть, ключ в этом будет найден? Может быть, он там какие-нибудь секвестры сделает, какие-то неэффективные предприятия закроет, каким-то эффективным предприятиям даст больше денег, но в конечном итоге пирог этот сузится, и, ну, собственно, так или иначе как-то получится сократить чуть-чуть инфляцию, потому что меньше денег будет в экономику вливаться.
Ну, послушайте, Богдан, вы какие-то сказки рассказываете, что министр финансов, которому выделили 13 триллионов рублей на будущий год, что он их начнет экономить и отдаст Силуанову триллион или другой? Нет, конечно. Задача финансистов Министерства обороны – использовать все до последнего рубля, а в конце года, там, в сентябре-октябре, добиться у Путина, чтобы он выделил еще дополнительных денег. Ну, то есть это мотивация любого бюджетополучателя – проси больше. Да, поэтому, поверьте, там, я не хочу подвергать сомнению, добивается Белоусов или не добивается сокращения там, расходов на какие-то отдельные программы. Вообще, говорят, не его работа, этим занимается больше военно-промышленная комиссия, да, которая согласует цены с исполнителями. Да, там, Министерство обороны оно, как, оперирует больше штуками, да, чего нам нужно в штуках, а военно-промышленная комиссия делит деньги между там, отдельными группами интересов ВПК, между Ростехом и другими концернами. Вот. Но я не верю, что Белоусов вообще, что у него есть какие-то ресурсы сокращения там, расходов. А самое главное, что это не его задача. И, в общем, ему в голову не приходит в логику своих решений вкладывать, там, я должен добиваться снижения инфляции в стране. У него там, задача состоит в том, чтобы попытаться определить, там, по общению с генералами, что нужно армии в текущем режиме, да, через военно-промышленную комиссию договориться с ВПК о том, что они будут производить и в каких количествах, когда поставлять, да, и обеспечить, там, ну, понятно, что Минфин деньги выделяет с колес, и это, в общем, никаких задержек в бюджетном финансировании Министерства обороны нет. Вот и вся работа Белоусова. Ну, плюс навести порядок там, в тылу, там, на место уволенной команды Шойгу найти каких-то других людей, которые не будут воровать, ну, хотя бы первые полгода, пока они будут знакомиться с ситуацией. Вот, ну, вот и все. Поэтому я вообще не считаю, что в краткосрочной перспективе Андрей Белоусов является игроком в макроэкономической политике. На самом деле, если говорить о ВПК, я бы обратил внимание на другое, что первый вице-премьер Денис Мантуров здесь на днях заявил, что пора начать интенсивную работу над подготовкой новой программы вооружений. Да, то есть мы помним, что вот это там в 2010-2011 годах, когда появилась первая программа на 20 триллионов рублей, из-за которой, кстати, Алексей Кудрин сгоряча в сердцах сказал тогда президенту Медведеву все, что он о нем думает, и президент Медведев уволил министра финансов. Да, публично, если мы помним, это было по телевизору показано. Вот, и вот это означает, что идеология пушки вместо масла, она, вообще говоря, в российском правительстве жива. То есть даже если война остановится и в текущем, для текущего потребления армии, как ни цинично, да, ни погано это звучит, не нужно будет столько пушек, снарядов, ракет и танков, ну, ВПК найдет, что производить еще. Да, то есть они вот это свое гиперзвуковое оружие, орешники, не знаю, калины, малины и так далее, будут клепать, там, Путину вешать лапшу на уши и выбивать из него деньги. То есть вот это, мне кажется, гораздо более долгосрочный и проинфляционный фактор.
Да, еще одно уточнение. Не получилось ли так, что все-таки вот этот ускорение инфляции, которое мы видим в конце года, в том числе связанные с санкциями, потому что с импортом стало тяжелее.
А Богдан, а что у нас в следующем году с импортом станет легче? У нас.
Нет, не станет легче, просто было гораздо лучше с импортом, сейчас стало хуже, поэтому инфляция стала расти, и как раз вроде как анонсируют, что Байден там в последние свои 2 недели еще какие-то жесткие санкции ведет, то есть могут появиться какие-то новые санкции по расчетам, по платежам, по вот этим всем цепочкам, и это еще больше скажется.
Ну, мне кажется, что мы реального эффекта последней волны санкций, вот когда попали под санкции 50 российских банков, которым были заморожены кросс-счета в Америке, и тем самым российская банковская система практически полностью лишилась возможности заводить доллары в страну и выводить доллары из страны, да, то есть оплачивать, получать выручку за экспорт и платить за импорт. Ну, собственно говоря, мы вот плоды этого, это цветочки, потому мы об этом узнали. А как будут выглядеть ягодки, какой будет эффект на импорте, на поставках импорта, мы увидим только там ближе к середине следующего года. Потому что первый квартал, он такой мертвый сезон, да, импортеры не очень активны, там, в январе большие праздники. Вот. Но это все будет усиливать инфляцию. Да, то есть вот того самого масла, которое, или не знаю, других потребительских товаров, которые завозились из разных стран, которые требовали оплату в недружественных валютах, а это примерно 20-25% российского импорта, но это все останется. То есть вот поверить, что Китай может вообще заменить все, ну если бы он мог заменить все, тогда бы не было проблемы вот с оплатой в недружественных валютах. Она продолжается, и эта доля не сокращается. Это означает, что российская экономика не может купить в Китае все, что ей нужно. То есть приходится расплачиваться и другими валютами и покупать товары, которые Китай не в состоянии произвести.
Я к тому, что еще насколько сложнее стало обходить санкции, с учетом того, что они так потихонечку все-таки душат все возможности. Понятное дело, что какие-то дырки будут, но как будто бы их нормально сейчас стали так закрывать.
Да, но это означает, что вот как это предложение будет ограничено. Да, с точки зрения инфляции, с точки зрения прогноза на 2025 год, это как раз сильно проинфляционная мера, ну, потому что она сокращает предложение. Любое ограничение импорта, ну, это опять, смотрите, на самом деле это такая игры разума. А с точки зрения макроэкономики, снижение импорта увеличивает темпы роста ВВП. Потому что одной из компонентов ВВП является чистый экспорт, а это экспорт минус импорт. Да, и если у вас экспорт остается стабильным, а импорт падает, то у вас арифметически, там, статистически ВВП растет быстрее. Но с другой стороны, если у вас импорт падает, потребительских товаров становится меньше, промежуточных товаров, инвестиционных товаров становится меньше, то значит экономика не в состоянии производить вот предложение тех самых потребительских товаров на растущие доходы. Да, и инфляция будет разгоняться. То есть это вот как это? С одной стороны, с другой стороны. Да, с одной стороны, для темпов роста ВВП сокращение импорта это хорошо, а с другой стороны, с точки зрения инфляции, санкции и сокращение импорта это плохо.
Да, ну я думаю, Владимир Путин найдет правильную для себя статистику, чтобы отчитаться о том, что все хорошо. Мы уже начали говорить про Эльвиру Набиуллину. Хотелось бы все-таки подвести итоги года для Эльвиры Набиуллиной, как вы оцениваете ее положение, потому что в конце года ее довольно многие критикуют, и есть такая теория, что она не повысила ключевую ставку только для того, чтобы, ну, Владимиру Путину угодить во время прямой линии, чтобы как-то там год смаслить, тем более, что есть еще люди, которые инвестируют в российские акции, и они видят сейчас у себя зеленые портфели и рады этому. А с другой стороны, вы уже сказали, что в следующем году будет непростое решение для нее. И вот хотелось бы понять, как вам кажется, как ее будет положение дальше развиваться?
Ну, мне кажется, что, опять, бюрократически я не думаю, что Эльвире Набиуллиной что-то угрожает. Ну, я не верю в то, что Владимир Путин в сердцах скажет «Эльвира, уходи, да, тень, знай свое место». Эльвира Набиуллина является одним из наиболее преданных сторонников и соратников Владимира Путина в экономическом блоке. Он ее знает очень хорошо, ну, наверное, с 2007 года, когда она стала министром экономики, и потом, если мы помним, что она работала даже короткое время его помощником по экономике после того, как Путин вернулся в Кремль в 2012 году, и Эльвира Набиуллина была министром экономики во время кризиса 2008 года, когда нужно было оперативно, быстро реагировать, принимать решения, делить деньги и так далее. То есть вот кредит доверия к Набиуллиной у Путина безумно высокий. И я бы сказал, что ну, вот если брать российских министров-экономистов и их ранжировать, я думаю, что все-таки Набиуллина сегодня занимает первое место по рейтингу доверия. И зная такую консервативную кадровую политику Путина вообще, что он ну, даже за провалы, очевидные провалы, явные провалы, людей не увольняет сразу, но вот поверить, что вот там он рассердится на Набиуллину за то или за другое и скажет там все, до свидания, спасибо, ну я в это не могу. Поэтому вот бюрократически ей ничего не угрожает, но у нее, если смотреть на нее как на председателя Центрального банка, у нее будет очень-очень тяжелый год. Да, вот я уже попытался описать вот это вот трилемма Набиуллиной, да, падение кредитов, растущая инфляция и падение экономики. И пойми, какое решение правильное здесь. И самое главное, что фактор, почему все, вот почему эта ситуация возникла, он абсолютно не экономический, это фактор того, что Путин принял политическое решение вести войну и продолжать войну. И если эта идеология будет продолжаться, если идеология пушки вместо масла будет сохраняться в Кремле, то задачи, стоящие перед Набиуллиной, ну, точно совершенно не станут легче, и ну, вот, не, любое решение, которое она примет, оно будет плохим. Да? То есть поднимет ставку – плохо, опустит ставку – плохо, не изменит ставку – тоже плохо. Да? И, вот, и самое главное, что в ее положении, в нынешней ситуации, председатель Центрального банка, он не понимает, как сказать, как экономика отреагирует на то или иное решение. Да, какие будут последствия? Тем более, что, ну, я не знаю, в очередной раз, я уже не знаю, четвертый, пятый, шестой раз за сегодняшний наш разговор, я повторяю, мне кажется, что тренд инфляции сломался. Да, в конце года инфляция резко пошла вверх, быстро стала ускоряться, это ускорение, и это то, чего не было раньше, это означает, что вот качество, сложность задач, она резко возрастает, это означает, что все предыдущие прогнозы экономистов Центрального банка, они были не просто ошибочными, они были категорически ошибочными. Они же вплоть там до октября месяца говорили, что инфляция пойдет вниз. Ну да, конечно, она не пойдет в коридор, она не приблизится к таргету в 4%, но движение в эту сторону начнется. Оно не началось, оно пошло прямо в противоположную сторону. Поэтому вот профессионально, да, Эльвире Набиуллиной как председателю Центрального банка, ну, будет безумно тяжелый год. И самое главное, что непонятно, какое решение нужно принимать.
А если бы в правительстве экономисты понимали, что инфляция не останавливается, то они бы просто стали бы раньше бы ключевую ставку повышать? Ну, то есть, мне кажется, что здесь вот все эти три года, что мы наблюдаем, мы видим вот этих чиновников, которые говорят, что вот, да, есть проблемы в экономике, но они никогда не озвучивают публично о том, что все проблемы в экономике из-за войны, и как будто бы игнорируют эту мысль. И как будто бы надеются, что вот-вот война закончится, и дальше уже все начнет как-то восстанавливаться, инфляция вернется на свои круги, и ставку будут сокращать, и импорт там, может быть, как-то с экспортом наладится. То есть, может быть, они знали, но надеялись на какое-то чудо?
Ну, я думаю, что они не то, что надеялись на чудо, они, как это, играли, как называется, музыкальные стульчики, да, или горячая картошка, когда дети под музыку ходят вокруг стульчиков, а количество стульчиков меньше, чем количество детей. Да, и тот, кто не успел сесть, туда вылетает из игры. Вот у них в этой игре «Победи инфляцию» ну, есть человек, который остался без стула, это Эльвира Набиуллина. И поэтому задача всех остальных министров-экономистов состояла в том, чтобы, не дай бог, Путин не обвинил их в том, что они способствуют разгону инфляции. Или они чего-то не делают для того, чтобы инфляция притормозилась. То есть все очень талантливо, очень эффективно переводили стрелку на Набиуллину, которая, впрочем, и сама... Как это? Меня обманывать несложно, я сам обманываться рад. В общем, она постоянно твердила, что наша цель – борьба с инфляцией. Наша ключевая задача – борьба с инфляцией. Мы положим там все силы, ляжем косьми, лишь бы победить инфляцию. То есть она выставляла себя на первый план, убеждая всех, что она знает, как победить инфляцию. Поэтому задача всех остальных участников вот этого экономического танца детей состоит в том, что, ради бога, ты хочешь – делай, мы не претендуем на эту роль. Но только ты учти, что у твоих решений есть побочные последствия. То есть ты-то думаешь, что у решения о повышении ключевой ставки есть только то последствие, о котором ты знаешь, что где-то в перспективе инфляция пойдет вниз. Но мы-то, как сидящие у сахи на земле, работающие с реальным сектором, мы-то понимаем, что у высокой процентной ставки есть и другие проблемы. Да, тем, что предприятиям кредиты становятся дороже, да, тем, что вот эти аграрии, у которых плохой урожай, у которых денег мало, которым экспорт сократили, и тут им нужно, сельхозтехника ломается, завести по импорту даже запчасти невозможно, а им нужно выходить на новую посевную, брать кредиты, а тут еще Минфин говорит, что мы теперь ставку будем, льготы давать не до уровня, там 8% или 6%, а всего лишь на 5% пунктов от ставки там, ЦБ. То есть, если у вас там кредит банк должен давать под 3,23, то мы, соответственно, там 21 минус 5, мы вам под 16. И будем компенсировать только эту долю. Да? И вот все остальные министры говорят, слушай, они Путину говорят, Путин, ну мы за то, чтобы Набиуллина боролся с инфляцией. Ну не, мы точно не против. Ну только ты посмотри, она же борется так, что у нас там предприятие уже начинает ложиться. У нас там строительный комплекс ложится, да, у нас девелоперы ложатся, у нас аграрии ложатся. У нас там, не знаю, там остановилась стройка, там Магнитогорский металлургический комбинат, там производство арматуры снизило на 20%, там у него, там посмотрите на показатели Челябинской области, там объемы производства стали упали там, на 10% в этом году. Всем сталеварам плохо, а Магнитке особенно плохо, потому что она ориентировалась как раз на строительный сектор. Ну и так далее, да? То есть вот министры очень, очень, очень хорошо показывают, что у решения о повышении ставки есть отрицательные последствия, не только положительные, которые не наступают. Обратите внимание, что там Набиуллина повышает ставку уже 1,5 года, там с середины прошлого года, и вообще-то говоря, если ее теория о лагах там 3-6 кварталов верна, то, ну, в общем, ставка уже давно должна была работать. Она работает прямо в противоположную сторону, да, что инфляция разгоняется. Вот поэтому они говорят, слушайте, а может там что-то еще в консерватории подправить, может как-то по-другому можно? Вот, может, мы будем жить как в Турции, да, там ставка низкая, кредиты будем выдавать всем направо и налево, и экономика, глядишь, и начнет расти. Только они забывают, что турецкая экономика, она открытая, да, то есть у нее открыто, в смысле, с мировой экономикой нет никаких санкций, на те кредиты, которые предприятия получали, бизнес получал по низким ставкам, они могли закупать валюту. А валюту им продавал Центральный банк Турции, который залезал для этого в долги и сожрал все валютные депозиты населения. То есть он реально задолжал банкам там, 40 миллиардов долларов. Да? Вот. И за счет этого экономика держалась на плаву. Но в России же все эти механизмы не работают. Но это такая сложная техника. Они не все про нее знают. Они говорят, самое главное, Набиуллина, дай дешевые деньги. А уж дальше мы как-нибудь с ними разберемся.
Да, пока не попробуют, мне кажется, не поймут на самом деле, что это такое, жить при инфляции в 50%, но при этом с дешевыми кредитами. Дальше, наверное, будут такие, знаете, кликбейтные больше вопросы. Ну, тем не менее, хочется и на 2025 год какие-то, знаете, есть шокирующие прогнозы от всяких банков. У нас тоже пул русскоязычных экономистов всякое разное пророчит на следующий год. Вы, может быть, подтвердите, может быть, опровергнете. Но сначала все-таки я много читаю сейчас аналитических статей от военных экспертов, от политологов, от экономистов, и все они так или иначе подводят к мысли, о которой, как мне кажется, многие в России думают, закончится ли в 2025 году война. И там экономисты говорят, что вот экономике будет очень плохо, и это будет фактором скорее за то, чтобы там, не знаю, хотя бы заморозить конфликт. Военные эксперты тоже говорят, что там не хватает того, того, третьего, десятого, это тоже будет за. При этом я слышу Владимира Путина, который вроде бы прет как танк, и ему вообще плевать на все эти проблемы. Вы так комплексно как бы оценили шансы на то, что в следующем году все-таки, ну, может быть, не закончится война, но хотя бы заморозится?
Богдан, смотрите, прежде чем ответить прямо на вопрос, война там уже середина 22 года перешла в стадию войны на истощение ресурсов. Да? И, возможно, военные аналитики, они правы, говоря о том, что российской армии не хватает того всего 5-10, но, по крайней мере, с набором людей у нее точно проблем нет. Она набирает людей столько, сколько хочет. И с деньгами нет проблем. То есть в состоянии финансировать все свои хотелки. Но мы видим, что экономический потенциал, экономический военный потенциал Украины сокращается гораздо быстрее. Да, и с набором людей хуже не получается выполнить планы по мобилизации там 300 тысяч человек. И мы видим, что военная помощь со стороны Америки резко снизилась по сравнению даже с 2023 годом. И несмотря на то, что уходящий президент Байден пообещал там все лимиты, которые оставались, выдать до конца своего президентского срока, понятно, что он этого уже не сделает, ну, потому что стал Пентагон говорить, что мы не готовы отдавать. Есть президент Трамп, который говорит, что я вообще буду сокращать помощь Украине. Европа, если хотите, помогайте, это ваша проблема. Да? Поэтому вот сказать, что у Путина все плохо с точки зрения продолжения войны, да, возможно, у него что-то есть плохо, но я хорошо понимаю, что Украина еще хуже. Да? То есть вот это истощение потенциала, истощение ресурсов у Украины идет гораздо быстрее. И поэтому, вот, почему Путин прет как танк, да, или прет как носорог, ну, потому что он это видит. Да, то есть, вот это не то, что можно скрывать. Мы видим, что вот это вот давление российской военной машины, оно продолжается, и движение пока идет в одну сторону. Там, говоря шахматным языком, возможно, там, вы получаете какое-то стратегическое давление, улучшенную позицию, да, вы пока там не видите никакой выигрышной комбинации, да, но тем не менее давление идет в одну сторону, и никакой контр-игры, да, никаких возможностей для усиления своих позиций у Украины нет. Поэтому я бы вот к тому, что у Путина тоже все плохо, и ему там нужно заканчивать войну, он этого не видит. Да, и мы с вами пока не готовы сказать, вот смотрите, четко совершенно вот здесь у Украины, у России есть ограничения по ресурсам, там условно говоря, все, там в военкоматы никто не приходит. И ни 2, ни 3, ни 5 миллионов нет больше людей, которые в России готовы продать свою жизнь. Да, и об этом сразу становится известно, это мы все видим, и об этом начинаем обсуждать. Да, или вдруг ни с того ни с сего там украинские военные говорят, ну наконец-то, там, к началу 4-го года войны мы получили преимущество в артиллерии, и теперь на каждый выстрел, там, на 10 выстрелов российской артиллерии мы отвечаем 12-ю. Да, и тогда мы можем сделать вывод, что ситуация на фронте меняется. Да, война на истощение переходит в другую стадию, что теперь у Украины там либо подпитка ресурсами идет быстрее, чем мы видели, да, либо у России ресурсы истощаются быстрее, чем это было раньше. Но этого не происходит. Да, и, соответственно, дальше, отвечая на вопрос, там, может ли в 2025 году закончиться ее война или нет, но опять все сегодня понимают, что если война и остановится, то какую-то решающую роль в этом сыграет какую-то слэш решающую роль сыграет новый президент США, приходящий новый старый Дональд Трамп, да, который очень сильно нацелен на то, чтобы войну остановить. То есть его это цель номер один, если посмотреть на количество высказываний, о том, цель, которую он ставит, там, я в первый же день там, остановлю войну с Украиной, Россию с Украиной, это наиболее часто употребляемая фраза среди всех обещаний президента, будущего бывшего президента Дональда Трампа. Вот. Если он сможет сыграть роль, ну, то, что называется в бизнесе честного брокера, да, то есть придумать такую конструкцию сделки и набрать такой набор аргументов для обеих сторон, что они поймут, что им лучше остановить войну, нежели чем продолжать. То есть, когда стоимость продолжения войны будет выше, чем стоимость потери от ее остановки, от ее прекращения. Ну, посмотрим, да. То есть, пока это совсем не очевидно, но, как говорится, американцы, как говорил Уинстон Черчилль, обязательно найдут правильное решение, только до этого перепробуют все остальные. Вот. Ну вот Джо Байден 3 года пытался помочь Украине всеми разными способами, как правило, словесной риторикой, но получается плохо. Да, вот сейчас посмотрим, как это дело сложится у Дональда Трампа, его команды.
Да, Трамп, приди, порядок наведи. Многие на это надеются, с одной и с другой стороны. Дальше, наверное, более потребительские такие вопросы. И чем... Ну, начну с такого простого. Как вам кажется, все-таки налоги в следующем году будут повышать? Мы знаем, что с 2025 года уже анонсировано повышение налогов. Но на 2026 год будут ли какие-то новые анонсы?
Обязательно. Мы не знаем, какие. Но если война будет продолжаться, если инфляция будет ускоряться, то Минфин обязательно придумает какие-нибудь новые налоги, которые он повысит.
А пенсионный возраст будут повышать?
Нет, мы, насколько я понимаю, еще не закончили повышение, вот не выполнили программу предыдущего повышения пенсионного возраста, и пока не очевидно, что это что-то может дать экономике. Да, ну, с точки зрения бюджетной экономии, ну, в общем, я, насколько понимаю, Минфин сейчас не то, что шибко нуждается там, в лишние пары сотен миллиардов рублей. Вот. С точки зрения сохранения рабочих рук, последнее решение о том, что, наконец, вернуться к индексации пенсии работающих пенсионеров, Ну, собственно говоря, вот позволили решить эту проблему, что там 25% пенсионеров, которые уходят на пенсию, да, они продолжают работать. Вот считать, что повышение пенсионного возраста сделает пенсионеров более трудоспособными, ну, мне кажется, что все-таки это такая запредельная мечта, поэтому нет.
А дефицит на полках будет?
Ну, только в том случае, если власть заморозит цены, пока она этого не делает. И я не вижу никаких сигналов, потуг, намеков на то, что цены будут замораживаться. Ну, а если цены не замораживаются, дефицита не будет. Будет инфляция.
Да, это при том, что на самом деле вот в конце года региональным властям дали возможность устанавливать потолок цен на все виды товаров, не только на первую необходимость.
Богдан, посмотрим, пока это ни во что не вылилось, да, возможно, это какое-то, мы же не знаем, на сколько времени, дали до Нового года. Ну, Новый год через одну неделю, да, через три дня, поэтому вот одно дело взять и установить потолок цен, но ты же как губернатор будешь отвечать за то, что ты установил потолок цен, а у тебя в магазине все исчезло. Вот ровно потому, что цена оказалась очень низкой, население все скупило, или торговые сети видят, что им невыгодно продавать, что в соседнем регионе цены более высокие, везут товар туда. Ну вот опять чудес в экономике не бывает, замораживание цен в условиях высокой инфляции и растущих доходов, номинальных доходов населения обязательно приводит к дефициту и к пустым полкам. Да, следующий шаг, если вы пошли по этому пути, это введение продуктовых карточек, но именно в такой последовательности. То есть сначала замораживание цен, потом пустые полки магазинов, а потом продуктовые или там товарные карточки, но не в обратной.
Тогда немного перефразирую. Рыночная экономика в России сохранится?
Ну, если главный критерий рыночной экономики – свободные цены, да, сохранится. И там при всем бюрократическом давлении, при всем вмешательстве государства, при огромной роли государства в экономике, при огромных конфликтах интересов, когда у государства и участник, и игрок, и определяет правила, и арбитр, но главный критерий рыночной экономики – это свободное перераспределение ресурсов. И это сейчас сохраняется. И, насколько я вижу, власть не собирается от этого отказываться.
Депозиты заморозят или какие-то, может быть, потуги к этому будут?
Нет, не заморозят, потому что смысла в этом нет. 1/3 вкладов населения – это вклады до востребования. Как только вы замораживаете депозиты, население бежит и забирает вклады до востребования. Это будет гораздо хуже.
Рубль по 200 ждать нам в 2025 году?
Нет, не ждать. Ну, я думаю, что даже если инфляция будет 30%, ну, это означает, что доллар там плюс-минус, там, не знаю, 5, 7, 10%, да, ну, то есть в диапазоне от 120 до 140, да, но 200, я плохо понимаю, что должно случиться. Если даже, да, я думаю, что даже если цена на нефть упадет куда-нибудь к 40 долларам за баррель, что пока выглядит крайне невероятно, это будет такое пиковое падение, я же думаю, что даже в этом случае там за 150 не зашкалит.
Ну, последний вопрос. Вы на что будете смотреть больше всего в 2025 году? На что нужно обратить внимание, как вам кажется?
Ну, мне кажется, что сейчас в российской экономике есть один единственный индикатор – это инфляция. Да, ее тренд, даже опять не столько цифры, я не хочу, вот вообще абсолютно неважно, там, да, 10%, 12%, 15% – тренд инфляции. Что происходит с инфляцией по сравнению, там, вот, ноябрь к октябрю, декабрь к ноябрю, январь к ноябрю и так далее. Да? Это ключевой фактор. И второе – это… Ну, сложнее оценивать инфляция, наблюдать проще, потому что Росстат худо-бедно пока публикует каждую неделю вот эти оперативные сводки, и они создаются по одной методологии, и пока, вот, соответственно, этим трендам верить можно. А второе, это что будет происходить с промышленностью и строительством, да, потому что это вот два сектора, наиболее подвержены такой угрозе депрессии, угрозе стагнации. Невоенная промышленность, да, и вот что там будет происходить, ну, там информация идет медленно, поздно, приходит с задержкой, поэтому для аналитиков она интересна, а для текущей ситуации, ну, какой смысл вот сейчас обсуждать, там вышла сводка промышленного производства в ноябре, ну, ноябрь уже был уже так давно, далеко назад, да, что там наша публика заснет, пока мы начнем с вами это все обсуждать.
Ну, я, наверное, со строительством интересно как раз, потому что если что-то будет плохое и никаких стимулов поддержки для стройки не будет, то, видимо, можно ждать снижения цен на квартиры и какую-то там, может быть, даже покупку себе планировать осенью, например. Хотя я понимаю, что сейчас долгосрочным проектированием довольно сложно нам всем.
Но я как раз не согласен с этой логикой, потому что Ну, ведь строители это строители, а продают квартиры девелоперы. Девелоперы оплачивают услуги строителей, это контрактники такие у них. И подешевеют ли квартиры, ну, я думаю, что скорее там цены, рублевые цены заморозятся, они будут обесцениваться в связи с высокой инфляцией, они будут обесцениваться в долларовом выражении, но пойти прямо на снижение цен, я все-таки думаю, что девелоперы до этого не опустятся.
Спасибо большое. Это был Сергей Алексашенко. С наступающими вас праздниками, Сергей Владимирович, и уже с прошедшими, если вы все празднуете. Подписывайтесь на телеграм-канал, на YouTube-канал Сергея Алексашенко. В телеграме все интервью, все материалы, которые выходят на всех YouTube-каналах, также Сергей Владимирович публикует у себя, поэтому можно без замедления послушать и так, в аудиоформате, в видеоформате. Спасибо вам большое и надеюсь, до скорых встреч уже в новом году.
Богдан, спасибо большое за беседу. Всех с наступающим Новым годом. И думаю, что дискуссии в будущем году об экономике будут не менее увлекательными, чем в этом.
Это была программа «Курс». По традиции я попрошу вас поддержать нас лайком, подпиской. Теперь это еще важнее, потому что вот этот сам YouTube замедляют. Непонятно, как это все отразится на следующем году. Но надеюсь, что мы не потеряемся со зрителями, с вами. Очень для нас важно, чтобы вы использовали VPN. Если вы не знаете, как обходить замедление, вы можете посмотреть в описании к этому видео. Если у вас есть друзья, которые или там родственники, которые не понимают, как обходить замедление. Покажите им эту инструкцию. Всем пока-пока. С вами был Богдан Бакалейко. До скорых встреч и с наступающими праздниками.